по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1075-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем наше путешествие по страницам Библии. Мы с вами сегодня читаем и начинаем читать. Даже так, мы подходим к тому, мы подходим к тому, чтобы начать читать книгу пророка Ионы. Это очень непростая, на самом деле, книга. Книга, по поводу которой спорят, книга, по поводу которой, как мне кажется, есть очень много неправильных, превратных пониманий, превратных толкований. Да, Боже, я сам проповедовал плохие проповеди по книге пророка Ионы. Я сам проповедовал проповеди, за которые мне сегодня стыдно. Я сам проповедовал проповеди, которые... Ну, они, в принципе, были неплохие, с другой стороны. Да, вот так, вполне себе нормальные проповеди. Но проповеди, не учитывающие некоторых моментов в книге пророка Ионы. Я напомню, что мы читаем Священное Писание, читаем от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наши соцсети, наши группы в соцсетях, точнее, ВКонтакте, Фейсбук, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я сегодня не случайно подчеркнул, что программа готовится по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Вот он стоял на позиции относительно книги пророка Ионы, позиции, которую вы еще услышите, позиции, которая многим из вас может показаться новой. Вот часто задается вопрос, ну вот Иона, что с ним, как он мог, вот как он прошел живым через зубы этой большой рыбы. Как его там не переварила рыба? Как он остался в живых? И второй вопрос, который задают, а что это вдруг Ионе так поверили? Вот жители Ниневии взяли и поверили Ионе. Почему они это сделали? Это уже третья глава. Кажется, что это два не связанных друг с другом вопроса. Это разные истории. Так вот, есть трактовка, есть понимание, есть интерпретация, толкование этой Библии, этой книги Библии, которая на самом деле связывает эти два вопроса. Что произошло с Ионой в чреве кита или в чреве большой рыбы? Это один вопрос. А другой вопрос, почему ему поверили? И ответ, который вы услышите в ближайших беседах, а их будет много. По этой книге у нас, по-моему, 11 даже или 12 бесед. При том, что тут 4 главы всего. Ответ, который вы услышите, я понимаю, что кто-то сейчас скажет, что... Я об этом даже не задумывался. Странно это. Вот дослушайте, пожалуйста, беседу до конца. Потому что эта мысль будет развиваться постепенно. К этой мысли автор будет подходить. Сегодня вы ее уже услышите в таком первом озвученном виде. Завтра несколько больше она раскроется. Так мысль о том, что Иона действительно умер в чреве рыбы. Это была живая рыба и мертвый Иона. Но еще в чреве рыбы Господь воскресил Иону. И тогда у нас вторая глава, когда Иона молится Богу. Иона молится Богу уже после того, как Бог его воскресил. И тогда понятно, и что произошло с ним в чреве рыбы. И тогда понятно, почему жители Ниневии поверили. Ну вот воскрес из мертвых, ну как не поверить? И тогда понятно сравнение, которое мы с вами прочитаем уже сегодня в Евангелии от Матфея, когда Иисус сравнивает людей своего мира, своего окружения с людьми поколения Ионы. Вот Ниневия поверила, Ниневия уверовала. А этот народ не поверит. Теперь я знаю, что... Я даже помню, у нас как-то эта мысль уже появлялась в связи с какими-то другими моментами в нашем цикле по страницам Библии. И я помню, как некоторые из вас на это реагируют. Типа, чё, как? Я никогда об этом не думал. На самом деле, вот такая интерпретация в христианском сообществе была на протяжении уже многих веков. Это не кто-то сейчас придумал. Тут госпожа Беладонна говорит о трусливом американском, это цитата из конкретно сообщения госпожи Беладонны, о трусливом американском переводе «готов покаяться». Так вот, это не кто-то придумал, это не в каком-то народе придумали, и это не сейчас придумали. Это интерпретация, это толкование Священного Писания, такое толкование Священного Писания было уже давно. Поэтому я просто вас призываю, потому что эта мысль, она будет развиваться. Мысль эту мы затронем в связи с каждой главой Священного Писания, каждой главой книги пророка Ионы, и мы увидим с вами, что это за человек, мы увидим с вами, что это за история. Вот, вторая мысль, которую, я надеюсь, вы услышите. Это, правда, уже не сегодня. Но будьте, пожалуйста, к этому готовы. У нас, у современных христиан есть какая-то такая... Да не только у современных христиан, такое и в старых проповедях было. Есть такое желание порой других критиковать. Причем критиковать неплохо бы не себя самих, то есть не задумываться о том, что в нашей жизни происходит. Нет, критиковать неплохо бы библейских героев. Ну, вот Петра критикуют за его длинный язык. Наверное, есть смысл, да, вот до его, до схождения Святого Духа, до начала его апостольского служения. Вот, ну и дальше там была та ситуация, о которой говорит Павел. Вот, но из Ветхого Завета часто критикуют как раз Иону. И я сам в этом виновен. Иона непослушный пророк. Да, он непослушный пророк. Но тут будет вопрос... А почему Иона пошел в противоположную сторону? А что такого было с Ионой? И а что такого понял Иона, что свидетельствовало о том, что Иона все же был близок к Господу? Вот он из близости к Господу перешел к непослушанию. Иону часто критикуют, особенно Иону первой главы критикуют. Но Иона первой главы понял важнейшую вещь, которую мы порой не понимаем. Он с этой вещью никак не мог согласиться. Поэтому отчасти, там другие причины тоже были, но отчасти поэтому убежал. Но он понял, что когда он пойдет в Ниневию и будет проповедовать, и он будет проповедовать разрушение Ниневии, гибель этого противного для израильтян народа, народа, который набеги на них совершал. Так вот, когда он все это будет делать, когда он все это будет проповедовать, есть очень большая вероятность, что жители Ниневии покаются. Ну, потому что Бог так действует через проповедь слова. И когда они покаются, Бог их не истребит. А Иона хотел, чтобы эти люди были истреблены. Это вот как христианин, который... Страшную сейчас вещь скажу про людей, несимпатичных ему. Говорит, гореть тебе в аду. Я сам это слышал, причем в разных ситуациях. Вот Иона в таком положении был. Он бы предпочел, чтобы именно это случилось с жителями Ниневии. Но он близок к Богу, и он отлично знает, что если будет проповедоваться слово, то будет и покаяние. А если будет покаяние, даже части народа, вспомните историю, как Авраам пытался выяснить, сколько нужно праведников, чтобы сберечь Содом и Гоморру. Так вот, даже если будет покаяние части народа, то Бог отменит суд. Вы представляете, какое богословие знал и на практике понимал этот человек, пророк Иона? Не спешите, пожалуйста, его критиковать. Да, его есть за что критиковать. Но даже в первой главе пророка Ионы у него есть чему поучиться. Еще одна история, связанная с этой книгой, связано с ее историчностью. И вот к этому мы с вами перейдем. Это аспект книги, на который обращает внимание доктор Маги в той проповеди или в той беседе, которая у нас будет сегодня. И я понимаю, тут вы услышите такую вещь, что никто же не сомневается в историчности книг царств. Первый, второй, третий, четвертый книг царств. Мы будем ссылаться сегодня на четвертую книгу царств. А так было во времена доктора Маги, и так было в американской консервативной или околоконсервативной среде. А сегодня сомневаются. Вот сегодня это утверждение уже не совсем точно, не совсем правильно. Но тут нужно сказать следующее. И вот на этом мы будем делать сегодня акцент. Услышьте, пожалуйста. Нельзя принимать Евангелие и говорить «Иисус – великий учитель», но при этом не принимать историчность книги пророка Иона. Почему? Мы об этом увидим. Вот мы это увидим сегодня. Точно так же. Либо мы с вами принимаем историчность всей книги Ионы и то же самое, скажем так, Иона с одной стороны и исторические книги с другой. Вот если их поставить рядом, то мы их либо принимаем, но принимаем все, либо, что тоже возможно, мы их не принимаем, но не принимаем все. Нельзя отделить одно от другого. Почему? Тоже сегодня узнаем. Александр Павлюкевич дает нам всем очень хороший совет. Я его прочитаю и немножко добавлю. Благодарю команду ПСБ за помощь слушателям в понимании Библии. Кстати, вот это вот первое, что правильно здесь сказано, это именно помощь слушателям. Это не... Многие, кстати, нас слушают, скажем так, ожидая не того, что мы даем, ожидая не того, для чего мы, собственно, здесь собираемся. Это не авторитетнейшее толкование, которое все быстренько сразу должны принять. Это не какое-то такое супер, там, я не знаю, суперсовременное толкование, отвечающее на все вопросы. Это именно помощь в изучении Библии, помощь в чтении Библии. И вот дальше Александр подробно пишет о том, как слушателям, то есть вам, друзья, в этом можно участвовать. Кстати, это относится не только к чтению Библии в нашей программе, в нашем цикле, это относится к чтению Библии вместе, Александр, в принципе. Александр пишет, слушателям для лучшего понимания предлагаю готовиться к прослушиванию беседы. Да, готовиться действительно надо. И Александр пишет, как именно. Заранее прочитывать текст. Вообще, в принципе, друзья, всякий раз, прежде чем брать какой-либо библейский комментарий, какое-либо толкование, есть смысл, добавляю я к тому, о чем написал Александр, прочитать библейский текст и прочитать его неоднократно. Не начинайте с толкования. Начинайте с библейского текста. Дальше он пишет размышлять, задавать себе вопросы по тексту. Да, это стадия наблюдения, этап наблюдения. Когда мы задаем вопросы, кто говорит, что говорит, как это сказано, при каких обстоятельствах, кому это сказано, какова последовательность событий. Дальше он пишет искать ответы. И кроме этих вопросов, мы также будем задавать вопросы, а что это значит? А что это значило для той аудитории на этапе толкования? А что это значит для нас с вами? Это на этапе применения. Александр пишет, видеть связь прочитанного, услышанного с реальной сегодняшней жизнью. Да, вот это как раз и есть тот самый этап применения. Потому что если такой раздрай получается, с одной стороны то, что мы прочитали, с другой стороны, как мы живем, то, ну, просто мы зря с вами время тратим. Вот эта связь нужна. Услышанное в беседе перепроверять разными версиями, объяснениями, не быть легковерными. Да, мы об этом с вами неоднократно говорили. И это очень важная история для любого из нас, когда мы слышим все, что угодно, и то, что в этой беседе говорится, и то, что вы читаете, то, что вы в проповеди слышите, самих себя перепроверять. Да, когда мне пришла какая-то идея, ой, какое же крутое объяснение. Так проверь, а не ересь ли тебе пришла в голову. А может быть, у кого-то другого есть, скажем, иные варианты. И, скорее всего, они есть. И ты можешь согласиться с другим человеком, ну, или ты можешь сказать, нет, вот все-таки я думаю, что я здесь прав. Может быть, будут какие-то вещи, допустим, языковые, которые ваш вариант просто будут исключать. Ну, то есть, вы как-то интерпретировали, а так интерпретировать нельзя. Эта интерпретация, в принципе, неправильная, невозможная. Такое тоже бывает. Гордость, гордыню в книге Авдия разобрали. Остались вопросы. Кто сегодня является Исавом и Яковом? Какие версии? Исав же... Вот мы об этом немножко с вами начали говорить. Я думаю, что версии остаются для каждого из нас. Исав жил и стремился жить сам. Ему не было дела до духовного. В одной из бесед, кстати говоря, мы с вами об этом говорили. Исаву не было дела до духовности в принципе. современный потомок Исава – это человек, который говорит не просто «я проживу без Бога», а он говорит «а Бог мне не интересен». И вообще духовный какой-то такой чуйки, духовного чутья у такого человека нет. А как понять любовь справедливого Бога к Якову и ненависть к Исаву, если те еще не родились и не сделали ни хорошего, ни плохого? Потому как Бог ведь еще и всеведущий. Бог знает, что будет. Но фраза вот эта, которую мы цитировали, «Исава я возлюбил», «Якова я возлюбил, Исава возненавидел», она ведь в последней книге Писания, она в книге пророка Малахия повторяется. Хотя, да, действительно, есть и Божие предопределение, есть и то, что Бог определил до того, как вот эти люди родились. Альфия пишет, поняла, что значит на Духа Святого, хула на Духа Святого. Не проститься – это неверие, отсутствие покаяния, за которым стоит гордость, гордыня. Да, не как грех проступки. Конечно, если человек приходит к Богу и говорит, я совершил вот это. Слушайте, убийц Господь прощает. Насильников Господь прощает. Таких людей, которых нам трудно простить, их Господь прощает. Обратите, пожалуйста, внимание на это важно. Он не прощает тех, кто отказывается к Нему приходить. Прощения нет, потому что нет обращения за этим. Нет прощения, потому что нет обращения. Госпожа Беладонна, Авраам называл свою жену сестрой, скорее всего, из страха. Вот, скорее всего, из страха, из робости. Не, я не думаю, что там была какая-то гордыня, я не думаю, что там была гордость, а это чистый страх, это неверие, это еще не укорененность в Господе. Ну, наверное, это незрелость, что ли? Да, вот эти вещи, которые... Может быть, малодушие, если хотите. Да, определенное малодушие там, конечно, было. То есть вот это здесь нужно отметить. Готов к покаянию, не готов к покаянию? Или просто покаялся? Нет, это не американский перевод, это реальность. Смотрите, если вы читаете, ну, например, Евангелие от Иоанна, вы видите, что даже приход учеников ко Христу – это процесс. Несколько раз говорится о том, что ученики уверовали. И вот уверовали в Него ученики Его. Начинается это, между прочим, во второй главе. Это начинается в Кане Галилейской. Но на пути своего возрастания в вере ученики продолжают совершать ошибки. Ученики продолжают говорить какие-то странные вещи. Они стали готовы, Бог их приготовил, и они стали готовы после того, как сошел Святой Дух. Так что нет, это не трусливый, как вы пишете, перевод. Я каюсь, да, но человек может говорить, я еще не готов пока покаяться. Это, правда, может быть оправдание. Он может всю жизнь говорить, что не готов, он даже не готовится, он не думает об этом. Вот. И тут его, конечно, нужно подтолкнуть. А если я отвечу вот на этот твой последний вопрос, это приблизит тебя к покаянию? Или это даст тебе возможность покаяться? Ты тогда покаешься? Вот ты можешь честно сказать, что это единственное, что сейчас тебя отделяет от покаяния. Поэтому готов, не готов, это, конечно, не трусливый перевод, это именно стадия. Но если человек всю жизнь просто говорит, я не готов, или вместо того, чтобы разговаривать с людьми напрямую, да, покайся, потому что ну, у тебя выбор-то на самом деле невелик. Либо с Богом, либо без Бога. То есть тут двоичная такая система. Если вместо этого человек говорит, возможно, тебе имеет смысл сделать определенные шаги в процессе твоего продвижения к постепенному и неуклонному покаянию, я сейчас, конечно, преувеличил, да, но если вот это начинается, то это, конечно, тогда уже трусость. И, кстати говоря, между Авраамом, вот эта история с Авраамом и Сарой, Авраамом, которому нужно было просто признаться, да, это моя жена. Да, это моя жена. Почему она такая красивая? А Бог ее такой сделал. А вот Бог это устроил. Вот он струсил. И он струсил и сказал, что это моя сестра. Так что трусость что там, что тут. Проявляется только по-разному. гордость укорена в Господе? Нет. Наверное, я такого не говорил, госпожа Беладонна. Если сказал, то это была ошибка, конечно. Гордость связана. Понятие гордости или понятие гордыни в своем определении связано с Богом. Оно, как само понятие, укоренено в нашем отношении к Богу. То есть, если мы принимаем Бога, если мы готовы подчинить Ему свою жизнь, то это будет средством от гордости. Это будет отношение с Богом как средство от гордости. А вот в этом смысле да. И понимать гордость, интерпретировать, толковать гордость, гордыню, нужно именно через наши отношения с Богом. Мы не успели сегодня прочитать некоторые комментарии. Там еще были некоторые интересные комментарии. Как раз такие обзорные комментарии по книге пророка Авдия. Но я полагаю, что на Иону тоже будет много комментариев. Поэтому завтра к этому ко всему сразу тоже и перейдем. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы снова перед Тобой склоняемся. Мы просим Тебя, наставь нас сейчас. Научи нас, открывай нам Слово Твое Святое, открывай нам волю Твою. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1075-я передача у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». И мы переходим с вами к книге пророка Ионы. И я хочу сразу признаться, что это одна из моих любимых книг. За свою жизнь и за время своего служения я неоднократно подробно проповедовал по этой книге. Кстати, всякий раз, когда я к этой книге обращался, Бог неизменно показывал мне в ней что-то новое. И несколько раз в жизни мне доводилось слышать проповеди по этой книге, которые меня буквально переворачивали. Они меня восхищали своей точностью, своей новизной, тем, насколько в этих проповедях открывается глубина Божьего Слова. Ну, то есть, я просто слушал и понимал, что проповедник действительно открыл в этой книге для меня нечто такое, чего я раньше не видел, на что я раньше не обращал внимания. С другой стороны, мне доводилось неоднократно слушать очень слабые, очень плоские проповеди по книге пророка Ионы. Проповеди, в которых было совершенно очевидно, что проповедник просто пересказывает историю. Но и искушение такое есть. История там действительно существует. История там интересная. Но история – это лишь способ подачи материала. Да, это реальное историческое событие. Мы об этом еще поговорим. Поговорим буквально сегодня. Но историческое событие – это нужно для того, чтобы сказать нечто куда более важное, нечто куда более глубокое. И мы с вами в этом цикле будем говорить о 6 пластах содержания книги пророка Ионы. Хотя подойдем мы к этому, я думаю, только в следующий раз. Сегодня явно еще не успеем. А сегодня скажу о том, что у этой книги, книги пророка Ионы, довольно сложная судьба. С одной стороны, как я уже отметил, да, это глубочайшая книга, это книга с действительно многослойным содержанием. С другой стороны, это книга, над которой часто насмехаются, над ней часто издеваются. Многие христиане, да, и даже христиане, между прочим, ставят ее под сомнение. Некоторые сомневаются даже в ее каноничности. Ну, типа, зачем в Библии книга пророка Ионы? И тем самым, заводя разговор о каноничности или неканоничности книги пророка Ионы, и уж тем более сомневаясь в ее каноничности, христиане подыгрывают своим критикам. Говорят, что Иона – это сказка такая, или притча, или рассказ о том, чего не бывает и не может быть. И я думаю, что вы поняли, на эту книгу немало нападают.
причем нападают с самых разных сторон, с самых разных точек зрения. Очевидно, здесь проявляется тактика врага, потому что в военное время тактика врага как раз и заключается в том, чтобы найти слабое звено, слабое место в обороне противника и нападать именно на это место. Так вот, судя по таким вот критериям, многие критики приходят к мысли, что книга пророка Ионы – это как раз и есть одно из самых слабых мест в Божьем откровении. И именно здесь враг Божий сосредоточил свое нападение. И поэтому даже многие христиане считают, что это действительно самое слабое звено из 66 звеньев Священного Писания. И если это звено разорвется, то и все остальное тоже распадется. Так можно ли сказать, что книга пророка Ионы – это такая ахиллесова пята Библии? Да, можно. Но сказать мы такое можем лишь в том случае, если мы принимаем объяснение критиков. Но иными словами, как только я говорю, что да, это слабое звено, я должен сделать и следующий шаг. Я должен найти альтернативу. Я должен объяснить эту историю как-то иначе, как-то по-другому. Но объяснения, которые здесь предлагаются, просто смехотворны. Они гораздо менее вероятны. И, с другой стороны, их гораздо труднее принять, чем прямое прочтение книги пророка Ионы. Дело в том, что сомнения в подлинности книги пророка Ионы появились уже у переводчиков Септуагинты. Напомню, что Септуагинта – это перевод еврейского и арамейского Ветхого Завета на греческий язык. Перевод, который был сделан в Александрии в III веке до Рождества Христова. Ну вот, было это во времена правления Птолемеев. И именно с переводчиков Септуагинты началась лавина скепсиса, которая дошла и до сегодняшнего дня. В результате эту книгу рассматривают как аллегорию. И тогда она оказывается в одном ряду, например, с Робинзоном Крузо или с путешествием Гулливера. Ну, то есть, конечно, это древний текст, но принцип ровно тот же самый. Это аллегорическое повествование, это такая литература путешествий. Путешествие Ионы, если хотите. Это события, которых никогда не было, да и не могло быть. Однако некоторые объяснения критиков уже сами по себе воспринимаются как совершенно абсурдные, невероятные. И гораздо проще, как я уже сказал, принять книгу пророка Ионы как есть, чем принимать вот эти критические изыскания. Давайте начнем с изысканий людей или с объяснений людей, которые, с одной стороны, хотят доверять Библии, ну или, по крайней мере, говорят, что хотят доверять Библии, но, с другой стороны, не могут принять книгу пророка Ионы. Ну, то есть к тем людям, которые совсем не доверяют Библии, мы подойдем несколько позже. А пока о тех, кто вроде бы Писанию доверяет, но Иону не принимает. Некоторые критики говорят, что Иона был сыном вдовы из Сарепты. Почему? Ну, потому что Северное царство, потому что он умер, потому что он воскрес, Илья воскресил его. И вот вроде бы так хорошо стыкуется сын вдовы из Сарепты. Ну, разумеется, никакого подтверждения этому не существует. Далеко не все, что хорошо стыкуется в голове критика, или в голове исследователя, или в голове пастора, является подтвержденным фактом. Некоторые считают, что путешествие в чреве кита или в чреве большой рыбы просто приснилось Ионе, пока он спал в трюме корабля во время бури. И вот этот сон и стал основным содержанием книги пророка Ионы. Так действительно строятся многие произведения современной и не только современной литературы. Вот некий сон, в котором что-то происходит, и именно этот сон становится основной частью произведения, и в конце текста мы узнаем, что все это на самом деле был только сон. Но дело в том, что в древней литературе, и прежде всего в литературе Древнего Востока, которая нас сейчас интересует, такого приема, подобного приема просто не было. Да, были видения, но в этом случае очень четко декларируется. видение, данное такому-то и такому-то человеку, или такому-то и такому-то пророку. Вот водить читателя за нос, показав ему сон, не сказав об этом заранее, и предупредив только в конце текста, или даже, как в случае с пророком Ионой, не предупредив, не сказав об этом вообще, но это никак не свойственно литературе того времени. Мы не можем применять критерии современной литературы к древнему тексту. Это просто не работает. Ну и в связи с этим так называемым сном, я вам скажу так. Ну, ничего ж себе сон. Еще одно объяснение. Некоторые связывают книгу пророка Ионы с финикийским и древнегреческим мифом о Геракле и Гидре. Однако никакой связи между ними, конечно же, нет. Морской кит или морская рыба, которая проглотила Иону, это, конечно, не Гидра. И никакой победы над этой рыбой у Ионы не было. Рыба выплюнула Иону на берег, или, как мы с вами отметим, когда дойдем уже до этого текста, рыбу вырвала пророком Ионой. И рыба, я думаю, поплыла дальше, жива и здорова. Кстати, по поводу «жива и здорова». Некоторые считают, что да, действительно, Иона был реальным человеком, и он действительно отправился на корабле в Фарсис, и действительно был шторм, была буря. Однако после шторма и кораблекрушения Иону спасли матросы, которые плыли на корабле. И вот на этом корабле, на корме этого корабля, в качестве символа этого корабля была установлена большая рыба. Возможно, это был даже идол рыбы. То есть рыба не живая, рыба, которая никогда не была живой, рыба сделанная. И вот как раз именно это стало основой мифа про Иону. Его не рыба проглотила, а он был спасен на корабле, на котором была установлена рыба, на котором было установлено изображение рыбы. Итак, Иону спасли в этот шторм. И это я, кстати, могу понять, все нормально. Я даже могу понять, что какое-то время Иона был без сознания. И вот Иона приходит в сознание, и он видит эту рыбу, установленную на корме корабля. Я даже могу допустить, что на какое-то время Иона, который был только что без сознания, а до этого был очень сильно испуган, вообразил, что он попал в брюхо рыбы. Хотя даже это сложно, потому что рыба-то все-таки не изнутри изображена. Рыба стоит целиком, вот эта статуя рыбы. Да, но давайте допустим, что вот он такой решил, я внутри этой рыбины. Но даже в этом случае он ведь, по крайней мере, на следующий день должен был бы сообразить, что ни в какой он не в рыбе, а на корабле. Откуда здесь может произойти миф, совершенно непонятно. И сложно в такое поверить. Есть и те, кто говорит, что Иона действительно спасся от шторма, и действительно в брюхе огромной рыбы, и рыба эта была живой. Я подчеркиваю здесь слово «была», оно ключевое. Рыба эта была живой до событий, которые произошли между нею и Ионой. А вот к тому моменту, когда Иона попал в ее брюхо, это была уже мертвая рыба, которую носила по водам. Ну, то есть, рыба мертвая, Иона живой. А я вот, друзья мои, разверну это на 180 градусов. Там была живая рыба, и там был мертвый Иона. Да, я знаю, что мало кто из проповедников говорит о книге пророка Ионы как книге про воскресение. Но мне кажется, один из смыслов этой книги именно таков. Это именно книга про воскресение. Иона действительно был мертв. И, кстати, когда говорят, ну как же Иона не умер там, под водой? Как же Иона не умер в чреве рыбы? И тут можно ответить – а кто вам сказал, что он не умер? Тут стоит задать и следующий вопрос. Но как же он воскрес? И вот этот вопрос уже к Богу. Это вопрос о воскресении.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
говорили о возражениях людей, которые, с одной стороны, пытаются быть верными Священному Писанию, но при этом им сложно принять книгу пророка Ионы. Однако есть и другая группа людей. Это люди, которые не особенно доверяют и всему Священному Писанию в принципе. Такие люди считают, что книга пророка Ионы – это в принципе просто аллегория, это некая выдуманная история, это басни, если хотите. Ну, вроде как у Эзопа или у Крылова. И они говорят, что книга пророка Ионы просто невероятна по своему содержанию. И поэтому надо воспринимать ее просто вот чисто духовно, как историю, как нравоучительную историю, из которой мы просто должны вывести некие принципы. И знаете, мне очень хотелось бы увидеть реакцию на это самого Ионы. Увидеть, как он отреагирует на эти, ну типа, разумные объяснения. «Слушай, Иона, тебя же на самом деле никогда не было». Необходимо сказать, что у этих объяснений нет никакой фактической основы и никаких исторических подтверждений. Единственное их подтверждение только в сознании критиков. Но Иона действительно был исторической личностью. Его историчность подтверждается. И слово этой книги относится и к нашему сумасшедшему веку тоже. Мы можем с уверенностью утверждать, что Иона именно историческая личность, а не мифологический герой. И мы можем достоверно показать, что содержание книги пророка Ионы имеет огромную важность и в нашем сегодняшнем мире. Прежде всего, давайте поговорим о самом Ионе. Действительно ли это историческая личность? Чтобы разобраться, обратимся к четвертой книге царств. Да, это одна из исторических книг Священного Писания. И практически никто не скажет, что четвертая книга царств – это миф, это выдумка. Могут спорить по поводу того, насколько точно описаны события, насколько избирательно описаны события. Но если мы говорим о героях четвертой книги царств, то это реальные люди в истории Израиля. И вот что мы читаем с вами в 4 книге царств, 14 глава, 25 стих. Там говорится о царе Иероваме II. Впрочем, нет. Давайте поднимемся несколько выше и начнем читать с 23 стиха. Еще раз, 4 книга царств, 14 глава, начиная с 23 стиха. «В 15-й год Амасии, сына Иосава, царя Иудейского, воцарился Иероваам, сын Иоасов, царь Израильский, в Самарии, и царствовал 41 год». Да, вот 23 стих. И никто не ставит под сомнение, что действительно жил такой царь Иероваам. Его называют Иероваамом II, чтобы не путать с Иероваамом I, первым царем Северного царства. И вот он, Иероваам II, правил в Северном царстве в Израиле на протяжении 41 года. И мы узнаем также, что Иероваам II совершал злое в глазах Божьих. Читаем 24 стих. «И делал он неугодное в очах Господних, не отступал от всех грехов Иероваама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех». Да, вот он действительно проявил себя как нечестивый человек и нечестивый царь, нечестивый правитель. А вот теперь читаем 25 стих. «Он восстановил пределы Израиля от входа в Ямав до моря пустыни по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Гав-Хефера». Итак, Иона действительно был пророком в Северном царстве. И тут перед нами историческая запись об этом человеке. Иона, таким образом, реальная личность. Точно так же, как и Иероваам – реальная личность. Как и Израиль – реальная страна. И трудно себе представить, что Иона, упомянутый здесь, это лишь плод чьего-то воображения. Это было бы странно хотя бы потому, что здесь перед нами историческое повествование. И вдруг, вот смотрите, идет историческое повествование, потом какой-то выдуманный персонаж появляется, причем о нем подробно говорится. Говорится и о том, кто он, и о том, кто его отец, и о том, откуда он. Но это выдуманный персонаж. А потом после этого мы возвращаемся к истории, и опять идут невыдуманные персонажи. Это было бы, по меньшей мере, странно. Либо уж отрицать все, либо принимать все. Знаете, один мой знакомый как-то стал спорить со мной об этой книге, книге пророка Ионы. И он сказал, что Иона всего лишь мифологический персонаж. И я тогда показал ему вот этот фрагмент Писания в 4 книге Царств. Мы просто взяли Библию и открыли вместе 4 Царств, 14 главу, 25 стих. Оказалось, что мой собеседник даже не знал, что этот стих существует в Библии. Но он прочитал и сказал, что, возможно, это про другого человека, которого тоже звали Иона. «Да, интересно, — говорю я. Но ведь в книге пророка Ионы сказано так. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину». Значит, Иона – сын Амафиин, или, если хотите, Иона Амафиевич, по имени-отчеству. Имя Иона в то время было довольно редким. Не надо путать его, например, с современным именем Иван в русском языке. Было бы очень странно видеть двух пророков по имени Иона. Смотрите, про этого человека написано, что он Иона, написано, что он пророк, и мы понимаем, что он был на севере, в Северном царстве. Иона, пророк, на севере, все сразу. Ну, в принципе, возможно, конечно, но очень маловероятно. Но я сказал, здесь ведь не только это. Здесь ведь в обоих местах упомянуто имя его отца. Значит, и это имя должно совпадать. Или должны быть два отца, два человека с одним и тем же именем, и у них сыновья с одним и тем же именем, и оба эти сына пророки, и оба они на севере. Слушайте, не слишком ли много совпадений? Не слишком ли много допущений? Не проще ли предположить, что речь идет все-таки об одном и том же Ионе? Это напоминает мне то, как Марк Твен когда-то отвечал людям, утверждавшим, что Шекспир на самом деле не написал пьесы Шекспира. Марк Твен отвечал им так. «Ну, конечно, не написал. Все это написал какой-то другой человек, которого тоже звали Вильям Шекспир». Ну, то есть, это, конечно, тот же самый человек, тот же самый Шекспир, ну и в нашем случае тот же самый пророк Иона. У него тоже имя, у него тот же отец, он тоже пророк, он тоже на севере, это тот же человек. И совершенно смехотворно выглядят попытки найти другого человека, соответствующего тем же критериям, тем же требованиям. Ну и, кстати, надо сказать о времени, описываемом в 4 книге Царств. Оно точно согласуется со временем, описанным в книге пророка Ионы. Так что здесь явно говорится про одного и того же человека, Иону, сына Амафиина. И это историческая личность. И вот что интересно. Мы ведь с вами только что завершили книгу пророка Авдия. И, насколько я знаю, никто не оспаривает существование человека по имени Авдий, который и написал книгу пророка Авдия. И это при том, что не существует ни одной исторической записи, ни в Ветхом, ни в Новом Завете о пророке Авдии. Да, его могут понимать по-разному. Кто-то говорит про одно время, кто-то говорит про другое время. Но все, в общем, сходятся, что где-то как-то Авдий был. Его принимают. Ну, а Иону не принимают в принципе. Говорят о том, что это просто мифологический герой. Почему? Да потому что очень хочется избавиться от чуда, описанного здесь. И вот ради этого люди готовы буквально на все. Готовы, но не получается. Потому что перед нами не только книга пророка Ионы, но и ветхозаветное подтверждение ее подлинности. Мы с вами можем принимать 4 книгу Царств и книгу пророка Ионы. Ну а если не хотим, то отвергать придется и то, и другое. Однако нужно отметить также, что подтверждение подлинности книги пророка Ионы находится не только в Ветхом, но и в Новом Завете. Есть люди, которые скажут так: «Я не принимаю Ветхий Завет, для меня Ветхий Завет – это просто аллегория, ну или большая часть Ветхого Завета – аллегория. А вот Новый Завет, и особенно слова Иисуса Христа, я принимаю. Слова Иисуса Христа – это круто, я доверяю Христу». Нет, друзья мои, нельзя доверять Христу и при этом отвергать книгу пророка Ионы. Почему? А мы сейчас это увидим. Давайте мы обратимся именно к этому высшему авторитету, который только можно себе представить. Высшему авторитету, который когда-либо был на земле. И это, конечно же, Иисус Христос. И вот Он подтверждает не только историчность Ионы, но также и историчность его нахождения в чреве большой рыбы. Давайте сначала прочитаем Евангелие от Луки, 11 глава, 30 стих. Иисус говорит: «Ибо как Иона был знамением для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Обратите внимание на эту, как я ее называю, библейскую пропорцию. «Как Иона был знамением для ниневитян», то есть это было некое знамение, это был некий знак, «так будет и Сын Человеческий для рода сего». В чем Иисус Христос, Сын Человеческий, был знамением для рода сего? В том, что Он умер на Голгофском кресте, и Он воскрес из мертвых. Теперь дальше. В чем Иона знамение для жителей Ниневии? Да ровно в том же самом, вот по этой библейской пропорции. Ну, вы можете сказать: «Да здесь только один стих, здесь очень коротко, здесь очень непонятно». Ну что, давайте обратимся к Евангелию от Матфея, 12 глава, с 39 по 41 стихи. «Но он сказал им в ответ: „Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионы». И вот здесь больше Ионы. Тут вам, друзья, не только библейская пропорция, но и развивающаяся, расширяющаяся или углубляющаяся библейская пропорция. Так вот, друзья, как только вы оспариваете историчность книги пророка Ионы, вы также оспариваете достоверность слов Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому очень странно слышать из уст некоторых людей, что Иисус – это действительно величайший учитель из всех, кто когда-либо жил на земле. Ведь величайший учитель говорит правду. Если он лжет, то никакой он не величайший учитель. Ну а дальше эти люди оспаривают историчность книги пророка Ионы и при этом называют Иисуса величайшим учителем. Я вам скажу, если Иисус – величайший учитель, то нам стоит принять и его слова, подтверждающие книгу пророка Ионы. И даже не просто стоит, но следует принять эти слова. Ну, а если никакой он не учитель с вашей точки зрения, ну, тогда, да, действительно, можно представить себе и отрицание книги пророка Ионы. Либо все, либо ничего. И я не вижу, как можно принимать учение Господа нашего Иисуса Христа и при этом отрицать книгу пророка Ионы. Ведь сам Иисус Христос говорит об этой книге, подтверждая ее исторический авторитет. И думаю, он это делает совершенно намеренно. Мы с вами продолжим нашу беседу. Я понимаю, что у нас получилось такое затянутое вступление или затянувшееся вступление. Скажу вам еще вот что. Вступление не закончено. Есть некоторые вступительные моменты, вступительные вещи, которые нужно будет озвучить еще в следующий раз. Но в следующий раз, я надеюсь, уже перейдем к самому тексту книги пророка Ионы. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.